дорогие друзья, с вами радиоканал «Воскресенье». И сейчас пришло время для нашего постоянного цикла «Что вы помнили». Я рада представить вам гостя нашей студии, председателя общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, ну, конечно, сегодня в начале программы поздравляю вас и вашу организацию. У вас юбилейная такая серьезная дата вашей, да. Вашей организации. Я думаю, что, конечно, есть смысл с этого начать.
Уважаемые радиослушатели, нам, нашей организации «Семьи погибших воинов», уже 25 лет, именно в сентябре 1995 года. Значит, по нашей инициативе снизу, ну, после моей первой публикации, которая была в «Вечернем Екатеринбурге», собрались 12 человек. Мы там попросили, чтобы подъехали они к Широколеченскому мемориалу. Вот. И там, значит, мы собрались и договорились, что надо бы создать организацию. И вот это пошло оттуда. Конечно, какие задачи-то стояли? Задачи были по увековечению памяти павших воинов, это одно. Затем, так сказать, по возможности как-то повлиять на материальное улучшение участников, потому что в основном это люди обездоленные, семьи погибших воинов, то есть отцы погибли преимущественно у наших людей, так сказать, активистов. И погибли — это одно, а особой компенсации от государства в большинстве своем не дождались. И, так сказать, шлейфом идет с тех вот военных, послевоенных лет вот эта нужда. Она сказалась на многом. И на недостаточном уровне образования у большинства семей погибших воинов. Ну и редкие исключения были. Это можно назвать именно что редкими. Преимущественно люди, чтобы закончить институт или там что-то вот такое, пойти в науку. Это редко кому. И я бы сказал, связано было еще с периодами. Какие периоды? Мои, положим, старшие сестры, они старше меня, учились в тот период, когда было платное образование. Вот. Это с 1940 года. После семилетки надо было платить деньги, какие-никакие, но деньги платить. Уже чтобы в 8 пойти по 10 класс, в техникум, в институт, везде это надо, требовалось платить за каждый год обучения деньги. Денег, как правило, у людей не было. Я вспоминаю даже такие случаи, когда приходило письмо без марки, то иногда мама бегала по соседям, чтобы занять эти 15 копеек, стоило это дело, потому что лишних копеек не было в семье. Вот потом надо было еще и отдавать. Так что представляете, уважаемые радиослушатели, молодые люди, которые слушают нашу прекрасную радиостанцию «Воскресенье», что такое война и какие там последствия. Ну вот мы с эти задачи ставили. Конечно, хотелось больше знать о судьбах военных людей, ну, так сказать, наших родственников, но, конечно, погибших воинов. Где, когда, какие условия? Как правило, ничего этого не было. Если и было в семьях, то это извещение о том, что погиб. Иногда указывалось вместо, это у тех, кто погиб. А у многих просто написано: «Находясь на фронте, пропал без вести». Что такое «пропал без вести», находясь на фронте? Что он там делал? Ни слов сочувствия, сожаления, значит, какого-то не было принято такого. Вот хотелось с этим маленечко побороться, чтобы не было этого советского наследия и безразличия, и даже презрения тем, которые отдали жизнь. Они еще оказались и под подозрением, особенно это тех касается, которые без вести пропавшие. Неизвестно, как сложилась судьба, в каком болоте утонул или что, а надо предполагать худшее. если неизвестно, то, может быть, к врагам. Но это вполне понятно при том состоянии общества, которое было в те времена. Конечно, это было тяжело. Ясно, что у нас особой зеленой улицы благоприятствования нашей организации-то не было. Всегда-то было трудно что-то там пробить, но тем не менее, пробили все-таки с самого начала. Я так вот смотрю, за 25 лет, как многое поменялось. Вот. И какие были, положим, первоначально. И сейчас, ну, к примеру, взять, сейчас вот 75 лет Победы отмечали. А это преимущественно те, которые уже последние-последние призывались, 1926 года рождения призыва. Им уже за 90 лет, 93-94 года. Вот. Более старшие возраста уже ушли из жизни. А когда мы начинали, еще много было тех, которые 1900-х годов. Потому что 900-х уже, конечно, особенно не было, но вот начало 90-х годов того столетия еще были люди. Потом тихо, так сказать, ушли. Это можно было бы кому-то поинтересоваться, а может быть, кто-то служил с кем-то. Это чаще всего было в письмах, которые приходили из деревень, поселков, городов области, и не только нашей области, спрашивали, а вот нельзя ли там земляков спросить, которые вот вместе воевали, однополчан? Какое там однополчан? Потом со временем стало так, что если кто-то и вспоминал, то, как правило, свои подвиги или... И иногда так пробуждалась память, что вспоминалось то, чего и не было, особенно из героического у многих. А уж про то, кто с ним воевал и погиб, это, как правило, редко и мало было такого. Вся надежда была на документацию, официальные архивы, а те, как правило, были призакрыты. Вот в такой обстановке мы были, не очень-то было легко. Положим, когда мы обращались к советам ветеранов и прочее, и говорили вот так и так, и видели, так сказать, ну, я чувствовал сам, как это отношение было такое, косой взгляд, что такое бестия пропавшая, что такое, может быть, в плену, может быть, ушел, значит, после окончания войны за рубеж смотался кто-то там, всякие такие. И до сегодняшнего дня вот эти взгляды здесь есть. Что странно, конечно, что очень странно. Но, тем не менее, если говорить о нашем движении, все равно мы старались каким-то путем действовать. Ну, в данном случае, в первые годы СГРТК, это Свердловская государственная телерадиокомпания, здание. Значит, я там начинал с этого места и прочее. И, конечно, поддержка там была. Мы сделали 6 документальных телефильмов в то время вместе с Ниной Ерофеева. Нина, вот. Сделали 6 документальных фильмов. Они пользовались большим спросом, потому что многократно повторялись и прочее. Ну и после этого сделано было немало книжек. Ну, 8 книжек мы сделали, воспоминаний по без вести пропавшим. Каждая книжка по-другому называлась, но серия это была без вести, безвестно павшие. Не без вести пропавшие, а безвестно. То есть, какой был подвиг и прочее, не сохранилось. Да, собственно, и никто это и не соблюдал. Потому что, когда я начинал заниматься этим делом, и вот с эти десятилетия, 25 лет, считайте, поисковой деятельностью не менее 20 лет из этого занимался, удивительная ситуация, что документов тогда еще не было допуска, от многих, положим, какие-то сведения запрашивать было практически бесполезно. Вот это очень странно было для нас, когда к очередному Дню Победы по громам, литавры, значит, все такое, как это прекрасно, А когда касалось уточнить судьбу не общей массы солдатам или армии, а конкретного солдата или там офицера, то это было табу, закрыто. Это много такого вот. Но, тем не менее, старались мы и это сделать. Создали свой коллектив творческий. Ну, в основном это хор. Вот. Я вот смотрю, они меня представили по моей просьбе справочку такую, концерты. И вот за эти годы, с 2000 года, выступили уже около 440 концертов дали. Вот, 440 концертов. Это, считайте, по 20-22 концерта в год. Это их постоянно приглашают и прочее, и до сих пор они пользуются. Правда, вот этот год, связанный вот с этим, с вирусами, им, как и другим, не дают возможности где-то, положим, быть, выступать. Но, тем не менее, это немало говорит о том, что и как. Конечно, тематика наша не бравурная, это наше, так сказать, требование именно памяти посвящать это дело большей частью. Ну и другие там темы, конечно, замечательно, так сказать, делали и продолжают регулярно собираться, репетируют, выступают, что и говорить. Ну и сделали, вот мы аллею, это в 90-е годы, когда только начали мы действовать в этом деле, в 96-м году, 1996 году, разбили аллею в Дендрарии на 8 марта этого у цирка. Аллею назвали необычно для этих мест. Обычно аллея победителей, там, значит, аллея героев, а мы назвали аллея памяти павших воинов. И она вот есть у нас там, каменный знак, гранитная такая глыба. Я ее специально подбирал неправильной такой формы. Если кто-то бывал, наверняка видели, сейчас там, если проходить по Дендрарию, обязательно мимо этого места проходить можно. Это на 8 марта, вот, в центре, так сказать. Конечно, это большое дело. Мы там проводим минимум 3 крупных мероприятия в год, каждый год. Это 8 мая, в канун Победы. 9 мая – это не наш день, как говорится, не про нас. Вот. А 8 мая проводим, 22 июня, в День памяти и скорби, это день начала войны. Кстати, уважаемые радиослушатели, что такое 22 июня следующего года? Это будет 80 лет с начала Великой Отечественной войны. 80 лет. Какие уж там участники войны того периода. Тут трудно представить. Надо, чтобы до 100 лет дошел, да еще, чтобы быть в памяти. Но, тем не менее, дети-то еще есть, внуки тем более есть, правнуки уже идут защищать отечество, правнуки. И, конечно, хотелось бы, чтобы это было по-нормальному отношение. Много тяжелого. Я тут беру, положим, некоторые сведения, просматривал, что сказать. Вот попалось мне на глаза свидетельство о рождении, документ. И сколько таких подобных судеб. Я вот читаю. Юрий Павлович Петухов, 25 мая 1942 года родился, 42 год, в Свердловске. Отец, прочерк, мать, прочерк, и только место регистрации — городской ЗАГС Свердловска. Ни отца, ни матери, никаких сведений. И таких очень много. Те, которые, дети войны, попали в детские дома и прочее, они не могут представить даже элементарного. Вот у меня эта ксерокопия такого свидетельства о рождении гражданина Советского Союза. Естественно, никто не постарался из властей, чтобы к ребенку прикрепить сведения, кто он, откуда, где, какие-то сведения сразу, такое, что и говорить. Но это характерно для нашего времени и для нашего героически хвалимого периода истории нашей жизни. Я посмотрел, тут пришли, вон какие отправления первого класса, большой, так сказать. Тут, извините, так много написано, но я коротко скажу. Пономарева из Красноуфимска вот такого рода письмо прислала и пишет, что вот так вот и так не повезло, и так ничего не получали, а то еще и дом сгорел. И как быть? Отец Голубцов Кирилл Ксенофонтович, вот, и сгорел дом, и никакой помощи, чтобы где-то, положим, была помощь в выделении квартиры или чего, говорят, ну, мы можем выделить, прямо тут пишется со ссылкой на должностных лиц, лесоучасток, вот, заготовляйте дрова, прочее. Она говорит, ну, как дрова, мне, говорит, уже больше 80 лет, как тут, чего там делать. В общем, удивительная судьба, судьба людей, я знаю по своей семье, как это было все трудно и прочее, и ожидать какого-то сочувствия и деятельного сочувствия, деятельной помощи было не всегда можно. Значит, пишет она, что хотелось бы знать, что с отцом и как, откуда призывался, из Курганской области. Вот. Ладненько, нашел я, значит, мы общественники, уважаемые радиослушатели, еще раз напомню, что мы не государственная организация, а общественники. Ну вот, значит, уже люди, которые видят, что другой надежды никакой нет, дайте хоть узнаем о общественниках, вдруг что-то узнаем, что там и где. Вот обратилась она в военкомат, там ей пишут, прямо бумага тут есть такая, что, мол, сведений у нас нет, никаких, значит, сведений нету о вашем, значит, отце, поэтому, значит, ищите как хотите. Я нашел, как же нет, когда в книге памяти Курганской, в том второй, прямо на, тут страница, могу сказать, 63-я, о нем сведения, Голубцов Кирилл Ксенофонтович, 14-го года, станция Иковка, призван в Советскую армию. Слова-то какие, в Советскую армию, не просто там где-то в армию. Город Курган, рядовой, погиб в бою 12 октября 41-го года. Похоронен в деревне Водная Рамешковского района Тверской области. То есть можно поискать было и найти можно было бы в то время. И уже книги памяти к тому времени, это все-таки к 50-летию делалось. Сейчас 75 лет победы, а то было к 50-летию. То есть к 95-му году это делалось. Могли бы дать. Нет, вот такого рода, лишь бы отмахнуться. Конечно, как это в народе говорится, есть люди, которые, глядя на которых, и начальник, любой чиновник видит, что этому надо отказать. Так что вот такого рода. Как тут внукам такую нести светлую память, когда вот так вот не помогут даже найти то, что у себя, в своих книгах памяти есть у них. Это одно. Я поэтому хотел бы сказать, Полина Борисовна, что не столько о бравурных делах, а о том, что такое семьи погибших и как можно ли ожидать просвета или нельзя. И вот чаще всего письма-то идут вот такие, не то чтобы хоть кто бы написал, что, узнав, что у меня погиб там отец или без вести пропал, пришла делегация из администрации района, что вам надо, что помочь. Такого нет, не было. Вот я смотрю еще тоже. Письмо из Североуральского района. Вот, улица Маяковского, Североуральского. Вот пишется. Я, Розуваева Тамара Григорьевна, прошу сообщить о моем отце, Гребневе Григории Саватеевиче, 1910 года рождения, призванный из поселка Гари Свердловской области. Проживал в деревне Андрюшка Гаринского района. У нас в семье было 7 человек, осталось 4. Всем за 80 лет, все инвалиды. Очень хотелось бы узнать, где он воевал, и когда погиб, и где. Мы были очень маленькие и ничего не помним. Теперь документы рассекречены. Отец хорошо ходил на лыжах, и его отправляли в разведку. Ну, представляете, с детских лет, я вот свой комментарий детских лет сохранили из памяти, что если это, то, конечно, героизация солдат, отцов наших, она была, присутствовала, что и говорить. Я, может, еще это упомяну, вот эту суть, что героизация в разведку. На войну из села он уходил вместе с Брецким ИИ, который вернулся, но вскоре умер от ран, и мы ничего от него не узнали. Это вот написал это, в этом году письмецо такое. Там что и как, какой адрес. Ну что, смотрю по документам. Очень, конечно, сложно что-то там найти по Гребневу Григорию Саватеевичу. Тем не менее, есть. Вот я смотрю, много там, в архивах много документов. 7 отдельных архивных документов в разных местах касаются его. Вот Гребнев Григорий Саватеевич, 1911, значит, Гаринский, все это повторяется, полевая почта такая-то, порядовой пропал без вести в августе 42 года. Я посмотрел другой документ, значит, пишется, что все то же самое, вот жена называется, значит, как там ее звали, в сети есть сведения, все это про него же, но уже сентябрь 42-го, не август, а сентябрь 42-го года пропал без вести. Еще документ, где он уже в декабре 42-го года, значит, пропал без вести. Вот и смотрите. То есть я всякий раз хочу обратить внимание радиослушателей на сведения, на документальную вроде бы опору, на сроки, которые указаны по без вести пропавшим, как правило, не точные. Это, ну, как бы в народе сказали, от фонаря, это ладно. Это просто добавляя специально несколько месяцев от того, когда это пришло, а то вдруг или чего, значит, и прибавляли, вот видите, не август, не сентябрь, не декабрь, а где-то стало быть раньше этого срока. Это чаще всего так и подтверждалось. Вот так и было, что последнее письмо было 13 октября 42 года. Понятно, что тут уже август не проходит, сентябрь тоже не проходит. Вот. И решили, что, значит, вот было от почтовой почты 919, это медчасть медицинская, ну, санчасть. Вот такое. И гляжу, книга памяти, тоже любопытное дело. Это наверняка будет интересно и для Тамары Григорьевны, дочери. В книге памяти Свердловская область, Гаринский район. Вот есть Григорий Саватеевич Гребнев, рядовой, призван в 1941, пропал без вести в сентябре 42-го. Они указали тот документ, который к ним пришел, сентябрь. Не декабрь, а вот так вот. Это фонарная часть, как я бы назвал, от фонаря идет. Но что любопытно, что тут же есть сведения такие. А куда он попал в эту часть, откуда и чего, куда направлялся? И тут зацепочка есть, потому что вот я прочитаю дальше-то. Вот, Гребнев пропал без вести в сентябре 42-го. Откуда, где и что? А вот, можно считать. Есть еще там отдельный фонд, где место призыва и куда направлялся солдат. Вот маршевая рота или чего там такое. Вот тут написано, что Гребнев Григорий Саватеевич, значит, все это тут написано, вот написано, куда убыл? Станция Торжок. Я порылся в этих документах и прочее, написано, от станции Юг в станцию Торжок. Что такое станция Юг? Ну, тут для меня ничего не надо, я сам служил в определенный период на этой станции Юг. Помню, что это хороший узел такой, тут лесные расположения войсковых частей, вот он оттуда. Это Пермская область. Пермская область. Вот оттуда их отряд, так сказать, подобрали людей и направили в станцию Торжок. А это от Торжка ветка идет только в направлении Великих Луг. А Великие Луги – это величайшая, так сказать, была мясорубка военного периода. То есть рассчитывать вот можно хотя бы предварительно, что это было вот в тех местах, и там он и нашел свою кончину. Там очень многие части погибли, и почему-то уничтожали документы командования, то есть никаких следов толком не найти. Но, что любопытно для дочери погибшего, значит, вместе с ним, с отцом, погибли еще два его брата. Значит, Володя, 1907 года рождения, он погиб в марте, 8 марта 43 года, и у деревни Жилой Чернец Ленинградской области там захоронен. И другой, Иван Саватеевич, 1903 года, все они немножко постарше его. Вот, он погиб 29 ноября 42 года, захоронен в деревне Хлепень Сычевского района Смоленской области. Вот три брата погибли. Были ли еще братья или нет, тут трудно сказать, потому что она про них не упоминает. Но, во всяком случае, знать, как дяди погибли, это надо. Вот такой вот момент. Как живется нашим, так сказать, семьям погибших? Вот пришло такая на мой адрес бумага, письмо, и Галина Александровна Казакова с улицы Бажова Екатеринбурга пишет, она коротко тут: война, отец ушел на фронт. Меня, уроженку города Свердловска, отправили в деревню к бабушке, в село Чусовое, Шайтанку. И мы с первого класса помогали фронту как могли, двоеточие. Перебирали гнилую картошку на посадку, пололи в поле свеклу, морковь, дергали горох, собирали колоски для сдачи, так сказать, кисеты вышивали. Выжила, слава Богу. В 59-м году вышла замуж, уехала с мужем на Камчатку. Муж у нее военный был, по-моему, подполковник. Вот, это я, когда беседовал с нею. Вот, поехала она с мужем сроком на 3 года. Но прошло 17 лет, как там жили. Вернулась в Свердловск к маме. Муж так и не дождался перевода, умер на севере. Вот, пишет она. В 91-м году вышла на пенсию с 12 благодарностями в трудовой книжке. При размере пенсии 120 рублей. Если кто-то помнит тот период, старшее поколение, 120 – это считалось верхний предел. Но еще было, положим, уральские, тогда получалось 132 рубля. Это верхний предел для пенсии, кто получал более-менее на хорошей работе. Вот. Вот сумела вернуться на родину в Свердловск, Екатеринбург. При получении первого паспорта мне не вернули свидетельство о рождении. Через суды доказало, что у меня был отец. Через Подольск, но он был на фронте. Семейные документы и письма отца с фронта сдала в архив при ДК Дзержинского. Ну, сейчас там вместо ДК Дзержинского, сейчас архив государственный, филиал его. Это я добавляю. Одно письмо отца отправила в Москву на программу «Одна на всех победа». Прозвучало, слышала. Отозвались родственники из города Перми, познакомились. Пошла в дом управления за справкой, что у нас был отец, а в дом книгах записи нет. Передачу «Одна на всех победа» слушаю. Назвали знакомую фамилию. Кунгуров Юрий. Ну, так это мой сосед, пишет она, по бараку. Снова пошла в дом управления, соседу надо помочь. Архивариус в отпуске, помогла начальница, слава Богу. Одну книгу себе она взяла, другую мне, значит, ищем. И я увидела в ней запись про отца, фамилия отца, с припиской «Дочь Галя». Вот таким путем только удалось так сказать, подтверждение получить ей, что, значит, она имела отца. Потому что вот такого рода, когда забирали, а вам уже не надо свидетельство о рождении, вам паспорт. Сколько таких было вот штук. Ну, говорит, особый поклон поисковикам Скуратовой, но, слава Богу, тоже вот упоминает про это дело. Меня в 2016 году наградили почетной грамотой законодательного собрания области. Но, правда, без права на льготы. Почему? А тут уже я от себя скажу. Дело в том, что вот в связи с тем, что она была женой военнослужащего, вот, на Камчатке и прочее не всегда находилась им работа. Обязательное было постановление, что считать стаж работы вот эти пребывания в этих частях. Они отподавали, где ты тут, кем работала и что такое. И получилось, что у нее нужного стажа за погибшего отца, а по постановлению-то есть такое. Наверняка радиослушатели знают, а кто не знает, слушайте тоже. Постановление действует до сих пор в нашей области. Ветеран труда, чтобы получать там прибавку, вот, к этому, к пенсии. Это важный момент. Значит, вот надо, чтобы было удостоверение, что погиб отец, это одно. И второе, что стаж не менее 30 лет для женщин и 40 лет для мужчин. Вот, это такие справочки было. И у кого не хватало там месяца или чего-то там года, иди гуляй, ничего там не положено. Она посмотрела и говорит, ну как же так? Уточняли, ага, прибавили еще, получилось. Опять не хватает маленечко. И еще, значит, повертели, говорит, так вот эти данные, посмотрите, по законам-то так, и то, и все. Значит, все еще вот тянется эта резина несколько лет. Это все на моих глазах идет. Что вот и как? Тоже отношение к семьям погибшим. А это погибшие ведь, если так сказать, нам смотреть на это дело, это те, которые отдали жизнь. Жизнь отдали. Главное, что могло быть, что они представляли, какая была нужда до войны и какая нужда будет после войны. Тот, который трезво смотрел на наши эти дела, он видел, что это чем касалось. Вот до сих пор она не ветеран труда, хотя и грамоты, и прочее. Еще, уважаемые письмецо, их писем много, я поэтому все не могу зачитывать. Вот, от Ираиды Матвеевны Бондарь из города Качканар. Вот. Она интересуется судьбой своего отца. Здравствуйте, Алексей Александрович, пишет вам из Качканара Ираида Матвеевна. Я слушаю ваши передачи по радио, и очень я радуюсь, когда находят могилы пропавших воинов. Хотя, что... родственники узнают о своих отцах, все такое. Мой отец, он погиб за границей. Я вам высылаю копию, вы сами ее прочитаете. Но о чем я хочу написать? Писала я в Москву, они мне написали, что все написано в похоронке, написали похоронен на западной границе Померании, на окраине господского двора, двора Херц, вот, Гильде, в братской могиле номер 20. Я просил узнать, в каком состоянии наши братские могилы, но этого ничего не написали. Вот и хочется узнать, в каком состоянии находится могила моего отца. Может, вы посоветуете, куда мне обратиться или снова писать в Москву. Наши матери давно ушли в мир иной. Большое длинное письмо, но тем не менее. Вот в нашей деревне больше 40 домов было. В каждом доме были дети, двое, трое, а то и больше. Отцов забрали, старших сынов, всех на фронт. В деревне остались женщины, да дети, старики. С войны со всей деревни пришло только 4 человека. И те пришли калеками. Даже ушли на фронт 2 девушки. Они оставили своих отцов защищать страну, но домой не вернулись. Остались только вот родители без помощи. Ходили, колоски собирали. Ну, вообще, все это повторяется, какое чего. И пишет о том, как появилась у них техника, и как они бежали все посмотреть, что это за чудо такое. Вот. А дальше пишет: обидно, что нас, детей войны, забыли, и нас тоже уже остается на многие годы свое берут, все колхозы у нас уничтожили, значит, вот, возили на лошадях, на быках, в общем, тяжелейшие условия, что и говорить. Я решил посмотреть, дочь не знает, что ее отец был награжден в конце войны. А когда он погиб-то, вот ведь что самое важное-то, он погиб последние дни, 30 апреля 45-го года, а тут уже 9 дней и полностью победа, а вот погиб. И вот держу наградной лист, он работал, был в должности линейный надсмотрщик 462-го отдельного кабельного 6-й роты. То есть с шестами поддерживали связь. Это было такое дело. Вот представлен он был к медали за отвагу. Все это написано и пишется. В последних наступательных боях товарищ Харин показал свое мужество и бесстрашие при выполнении боевых заданий по наводке линии связи. Так, под местечком Квашин он неоднократно исправлял повреждения под огнем противника. В городе Цоппот от артналета линия была повреждена в нескольких местах. Товарищ Харин под сильным огнем исправил 9 повреждений. За 15 минут ходатайствую о награждении Харина медалью за отвагу. Командир части капитан Товбин. Вот. Это было представление, и все это было 30 марта 1945 года. Но я уже говорил многократно, еще раз повторюсь, как правило, если кто-то погибал, то не представляли документ к награждению. Слава Богу, вот у него было, что он до гибели, его представили к награде, и он ее, по-моему, даже и получил. Вот такого рода. Ну, написано место, куда, что. Значит, и хочу сразу же сказать, все было нормально. Значит, я бывал неоднократно за рубежом, и в частности, вот и Восточное Померание, и прочее заезжал, видел состояние могил советских военнослужащих. Кстати, их состояние не хуже, чем наши, которые тут, даже в какой-то мере лучше. Это вот так, извините. Так что надо считать, что у него наверняка это тоже сделано хорошо.
Алексей Александрович, сегодня уже закончилось у нас время программы, осталось только вот адрес ваш назвать для писем.
Да, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, запишите адрес, по которому можно связаться с нами. Кстати, 25 сентября мы собираемся где-то в часов 12 на нашей приемной Куйбышева 109, вот, отмечать 25-летие. Тот, который у нас, который люди, значит, услышат, могут позвонить мне по телефону 254-00-24. Ну, адрес дописим. Индекс под 620-075. Повторяю, 620-075. Екатеринбург, а я 41. Зыкову Алексею Александровичу. Будьте добры, пишите, пожалуйста, подробнее.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Напомню, в студии был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И еще раз с днем рождения вас и вашу организацию.
Спасибо,
многое лето.
Спасибо.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окол. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей. Роде, ставшей россыпью костей, смершевскую бдительность блюли. В безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, пьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.